Радио «Свобода».
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер. Выпуск новостей представит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных новостях. В Москве задержан исполнительный вице-президент ЮКОСа. Военнослужащий приговорен к 18 годам тюрьмы за убийство жителей Чечни. Прокуратура Петербурга обжаловала приговор по делу об убийстве таджикской девочки. В Москве задержан исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян, сообщил его адвокат Георг Давгян. Симоновский суд Москвы дал согласие на привлечение Алексаняна к уголовной ответственности по обвинению в хищениях и отмывании денег. С подробностями после новостей вас познакомит корреспондент «Радио Свобода». Военнослужащий Алексей Кривошонок приговорен к 18 годам колонии строгого режима за убийство трех жителей Чечни. Вынесший приговор Северокавказский военный суд постановил взыскать с воинской части, где служил Кривошонок, 600 тысяч рублей в пользу семьи убитых. Обвиняемый свою вину признал и просил прощения у родственников погибших. В Москве по обвинению в мошенничестве задержан глава секты Григорий Гробовой. Он известен тем, что, объявив себя мессией, обещал родственникам жертв бесланской трагедии воскресить их детей. При этом, по данным следствия, Гробовой брал с клиентов деньги. Как сообщили в правоохранительных органах, сейчас решается вопрос о мере пресечения Гробовому. Партия регионов Виктора Януковича не войдет в правительственную коалицию. «Наша Украина», партия главы государства Виктора Ющенко, поддержала идею создания коалиции с блоком Юлии Тимошенко и социалистической партией Александра Мороза. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Большинство участников заседания Совета партии «Народный союз. Наша Украина» проголосовали за формирование оранжевой коалиции в Верховной Раде вместе с блоком Юлии Тимошенко и социалистами. При этом соратники главы государства отклонили вариант коалиции, предусматривающий союз с лидером парламентских выборов партии регионов. Создание оранжевого парламентского большинства в Верховной Раде возможно лишь в том случае, если Тимошенко станет премьер-министром. О том, что переговоры о привлечении в коалицию партии регионов еще будут продолжаться, считает руководитель Киевского центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев. Однако, по его мнению, вряд ли такие переговоры будут успешными.
Думаю, что будут переговоры 3+1. Но исходя из той ситуации, которая сейчас складывается в самой партии регионов, скорее всего, 3+1 в этом версии уже завершится неудачей. Во всяком случае, момент, когда можно было создать большую коалицию, судя по всему, пройден.
Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Европейский парламент призвал правительства стран ЕС не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Парламент считает необходимым запретить въезд в страны ЕС официальным белорусским лицам, причастным к нарушениям прав человека, а также заморозить принадлежащие им счета. Европейский парламент подверг критике Россию за поддержку Лукашенко. Прокуратура Санкт-Петербурга обжаловала в Верховном суде России приговор по делу об убийстве таджикской девочки. Прокуратура считает, что в ходе слушаний были допущены нарушения уголовно-процессуального кодекса. Городской суд Петербурга ранее приговорил 7 молодых людей, проходивших по делу об убийстве, к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет по статье «Хулиганство». Один подсудимый оправдан. В Самаре прошла акция протеста против военного призыва и отмены отсрочек от службы в армии. С подробностями Сергей Хазов.
В акции протеста, организованной молодежным крылом самарского отделения партии «Яблоко» и правозащитниками, участвовало более 200 человек. Пикет у здания областного военкомата едва не привел к скандальному инциденту. Сразу после начала пикета, когда его участники развернули транспаранты, на которых было написано, цитирую, «нет отмене отсрочек», в толпе пикетирующих появились трое агрессивно настроенных молодых людей, которые стали провоцировать участников акции протеста, пытаясь выхватить у них из рук транспаранты. Конфликт удалось решить без участия милиции. Участники акции протеста потребовали от президента и правительства вернуть отсрочки призывникам, а также создать в России профессиональную армию, говорит Никита Михайлов.
Я против службы. Это, во-первых, сколько случаев, когда там до отрывания ног. Я даже слышал, придумали электрический стул в армии. Против очень.
Ежегодно самарские правозащитники фиксируют более 50 нарушений прав призывников. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
«Радио Свобода», новости.
В иракском городе Ан-Наджаф у шиитской святыни произошел взрыв. Власти сообщают по меньшей мере 10 погибших, свыше 20 человек ранены. Заминированная машина взорвалась примерно в 300 метрах от гробницы имама Али, одного из самых священных для шиитов мест. Власти Италии заявили о предотвращении теракта в городах Болонье и Милан. По данным Министерства внутренних дел, в заговоре участвовали 7 человек, некоторые из них задержаны. О личностях заговорщиков информации нет. Как сообщается, они планировали совершить теракты в миланском метро и в Болонской базилике Святого Петронио. Президент Израиля Моше Кацав поручил Эхуду Ольмерту сформировать новое правительство. Возглавляемая Ольмертом центристская партия Кадима одержала победу на парламентских выборах, получив 29 депутатских мандатов из 120. Ожидается, что Кадима войдет в так называемую широкую коалицию с левоцентристской партией Труда, занявшей на выборах второе место. Первый случай птичьего гриппа у диких птиц выявлен в Шотландии. Это подтвердили анализы, взятые у мертвого лебедя.
Мы располагаем предварительными результатами лабораторных анализов. Они свидетельствуют о том, что в пробах крови, взятых у погибшего лебедя, обнаружен высокопатогенный вирус птичьего гриппа,
сказал главный ветеринарный врач Шотландии. Европейский Союз выделяет жертвам конфликта в Чечне помощь на общую сумму в 22 миллиона евро. Деньги, как объявила Европейская комиссия, пойдут на нужды образования, продовольственную и психологическую помощь пострадавшим в самой Чечне, а также на помощь чеченским беженцам в Ингушетии, Дагестане и Азербайджане. Евгений Адамов подал в Европейский суд по правам человека жалобу на свое задержание в Швейцарии. Адвокаты бывшего главы Минатома России считают, что его арест является нарушением Европейской конвенции. Адамов был задержан в Берне в мае прошлого года по запросу США, который обвиняет его в хищении 9 миллионов долларов. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. В Москве задержан исполнительный вице-президент ЮКОСа. Военнослужащий приговорен к 18 годам тюрьмы за убийство 3 жителей Чечни. Прокуратура Петербурга обжаловала приговор по делу об убийстве таджикской девочки.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовил и представил мой коллега Валентин Барышников. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московский суд дал согласие на привлечение к уголовной ответственности вице-президента компании ЮКОС Василия Алексаняна. Активисты НБП атаковали офис компании «Транснефть» в Ангарске, протестуя против планов строительства нефтепровода вдоль озера Байкал. Гиперактивность у детей. Что это, реальное заболевание или псевдодиагноз? Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, продолжаются аресты руководителей компании ЮКОС. В деле этой компании появился еще один фигурант. По представлению Генеральной прокуратуры России, Симоновский суд Москвы сегодня дал согласие на привлечение к уголовной ответственности вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Как сообщил его адвокат, Алексанян задержан. Тему продолжит мой коллега Мумин Шакиров.
Столичные правоохранительные органы провели обыски в московской квартире Василия Алексаняна и в его загородном доме в поселке Горки-2. Следователи изъяли там деньги, документы и драгоценности. О том, какие претензии предъявляет Генеральная прокуратура вице-президенту ЮКОСа с президентскими полномочиями, попытался сформулировать его адвокат Геворг Давгян.
Генпрокуратура обратилась с представлением в Симоновский суд о даче заключения о наличии в его действиях признаков преступлений, которые выражаются в хищении имущества Томскнефти и в хищении акций, принадлежащих компании ВНК. Все это имело место, по мнению Генпрокуратуры, в 1998-1999 годах. И в легализации вот этих похищенных якобы акций. Два состава преступления. И сегодня суд, рассмотрев это представление, вынес заключение о наличии в действиях Алексаняна признаков этих преступлений.
Как вы оцениваете эту ситуацию?
На мой взгляд, те доводы, которые приведены в этом представления необоснованы абсолютно, не мотивированы, по крайней мере, те материалы, которые были представлены в приложении к этому документу в суд, они абсолютно не подтверждают те доводы, которые там приводились. Алексаняном были представлены также с его стороны ряд документов, которые, наоборот, опровергают эти доводы, подтверждают их необоснованность. И не только его связь с совершением этих преступлений, но вообще отсутствие событий таковых.
Скажите, где сейчас находится Василий Алексанян?
Честно говоря, сейчас я не знаю, где он находится. Связи нет, телефон не отвечает.
Каковы ваши дальнейшие действия?
Ну, что касается этого заключения сегодняшнего, то оно будет обжаловано в Мосгорсуд в течение 10 дней. После того, как нам удастся ознакомиться с протоколом судебного заседания. Обещали, что во вторник будет готов.
Василий Алексанян до недавнего времени не фигурировал в громких процессах по делу ЮКОСа. Ситуация изменилась. Теперь он находится под следствием. О том, какие позиции занимал на протяжении последних лет в некогда крупнейшей нефтяной компании Василий Алексанян, рассказывает наш экономический обозреватель Иван Трифилов.
Вершиной карьерного роста Василия Алексаняна в лучшие годы ЮКОСа стал пост руководителя правового управления нефтяной компании. Однако после того, как российские власти начали уголовное преследование ее основных акционеров, он вынужден был сменить род своей деятельности. С осени 2003 года Василий Алексанян в качестве адвоката входил в команду защитников, представлявших интересы Платона Лебедева. Новому возвышению Василия Алексаняна в компании ЮКОС способствовал корпоративный конфликт, разразившийся между ее лондонским и московским офисами. Дело в том, что сейчас сама нефтяная компания самостоятельной хозяйственной деятельности практически не ведет, а лишь структурно объединяет дочерние подразделения. Причем их руководители формально подчиняются не президенту ЮКОСа Стивену Тиди, который сегодня находится в Лондоне, а главам двух компаний, занимающихся переработкой и сбытом нефти, а также ее разведкой и добычей. Некоторое время назад выяснилось, что руководство ЮКОС РМ и ЮКОС ЭП больше не желает слушать команды из лондонского офиса. Такая потеря управляемости стала крайне опасной после того, как Московский арбитражный суд открыл дело о банкротстве ЮКОСа и посадил в компанию временного управляющего. В связи с этим президент Стивен Тиди 1 апреля назначил бывшего начальника правового управления ЮКОСа Василия Алексаняна исполнительным вице-президентом с полномочиями президента нефтяной компании. Во вторник, 4 апреля, это решение было одобрено советом директоров ЮКОСа. Уже на следующий день Василий Алексанян предложил программу урегулирования корпоративного конфликта. В частности, он заявил о том, что до конца текущей недели примет решение о пересмотре структуры компании, что позволит ему напрямую управлять ее дочерними подразделениями. Очевидно, что в этой схеме бунтовщикам места может и не оказаться. Эксперты говорят, что у Василия Алексаняна, прекрасно знающего управленческую структуру ЮКОСа, достаточно возможностей, чтобы добиться выполнения объявленных планов. Однако этой миссии вполне может помешать прокуратура, вдруг вспомнившая, что и на Алексаняна у нее есть компромат.
Согласно последним сообщениям информационных агентств, в настоящее время Василий Алексанян задержан правоохранительными органами и дает показания в Генпрокуратуре. В этот же день в Москве прошел еще один процесс по делу ЮКОСа. Столичный городской суд отказал в удовлетворении надзорной жалобы адвокатов главы Минотепа Платона Лебедева, отбывающего длительный срок в колонии. Какую цель преследовала защита, рассказывает его адвокат Евгений Ривкин.
Суть этой надзорной жалобы заключалась в том, что мы привели целый ряд, на наш взгляд, достаточно убедительных аргументов, а надзорная жалоба заняла около 180 страниц, о том, что мы не согласны с целым рядом положений приговора и не согласны с позицией, которая была изложена кассационной инстанцией. Потому что я хотел специально обратить внимание, кассационная инстанция подвергла достаточно существенной ревизии приговор Мещанского районного суда, хотя часть обвинения оставила при этом. Те аргументы, которые она привела, на наш взгляд, также дают достаточное основание для ревизии, для того, чтобы в надзорном порядке привлечь внимание Московского городского суда вот к тем нестыковкам, к тем нарушениям, которые имели место быть. Вот обо всем об этом мы очень подробно писали в нашей надзорной жалобе. Московский городской суд отказал, сочтя, что нет оснований для рассмотрения в надзорном порядке нашей надзорной жалобы.
Ваши дальнейшие действия, господин Ривкин?
Наши дальнейшие действия предусмотрены уголовно-процессуальным кодексом. Значит, для того, чтобы добраться до Верховного суда Российской Федерации, мы обязаны по закону обратиться с жалобой к председателю Московского городского суда и привести те аргументы, по которым мы считаем, что отказ в надзорном рассмотрении дела является несостоятельным.
То есть ваше следующее действие – это обращение к председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой?
Совершенно справедливо. Значит, в одном случае, если она этот отказ нам дает еще раз, то мы, соответственно, сразу идем в Верховный суд. Если она усматривает основания для внесения надзорного представления, то, соответственно, начинается процедура надзорного рассмотрения наших доводов на президиуме Московского городского суда.
Глава Минотепа Платон Лебедев отбывает свой срок наказания в колонии общего режима в Ямало-Ненецком автономном округе. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Сейчас заголовки других важнейших новостей этого дня.
Радио Свобода. Новости.
Прокуратура Петербурга обжаловала в Верховном суде России приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. Дела об особо тяжких преступлениях, совершенных в Чечне до введения в республике в будущем году суда присяжных, должны рассматриваться военными судами без участия присяжных заседателей, решил сегодня Конституционный суд России. В Москве по обвинению в мошенничестве задержан Григорий Гробовой, который стал широко известен, когда пообещал воскресить детей, погибших при теракте в Беслане. Европейский парламент призвал правительство стран ЕС не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Партия регионов Виктора Януковича, получившая большинство голосов на недавних парламентских выборах, не войдет в правительственную коалицию. Президент Израиля Моше Кацаф официально поручил Эхуду Ольмерту сформировать новое правительство страны. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведет моя коллега Ирина Лагунина. И среди тем выпуска «Дело о коррупции на любимом русском курорте в Испании». Это продолжение темы. Военные трибуналы в Соединенных Штатах. Законность, их законность остается под вопросом. Что такое организация Human Rights Watch и... Довольно любопытная, на мой взгляд, тема «Матери-одиночки по собственному выбору». Все это в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации в американской печати на линии прямого эфира. Наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. С чего начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Начну с редакционной статьи в газете «Нью-Йорк Таймс». Газета пишет, может быть, это была ошибка, может, неточность перевода, но во вторник Махмуд Захар, министр иностранных дел в новом палестинском правительстве, руководимом Хамасом, в своем письме генсеку ООН Кофи Аннану употребил выражение, которое фактически прибавляет шансы признания Хамасом Израиля в один прекрасный день. Насколько же отчаянно безнадежной может быть ситуация на Ближнем Востоке, если дипломаты немедленно, как за соломинку, зацепились за фразу, пускай и с негативной окраской, о возможном решении проблемы существования двух государств. Захар заявляет, что, цитата, «незаконная политика Израиля в конечном счете сокращает любые надежды достижения урегулирования и мира, основанного на двугосударственном решении». Конец цитаты. Увы, пишет газета «Нью-Йорк Таймс», палестинский министр быстро отмежевался от этой фразы, которая, казалось, могла бы открыть дверь разумным действиям палестинцев по созданию государства, которого они заслуживают. Представитель палестинского МИДа сказал, что письмо не содержит даже намека на признание Израиля. «И это плохо», пишет газета и продолжает. «Палестинская казна практически пуста, а новое хамасовское правительство унаследовало горы долгов и обязательств. Господин Захар в своем письме выражает надежду, что некоторые страны, имеется в виду США и Европа, пересмотрят свое решение о прекращении помощи палестинцам и от угроз перейдут к диалогу. Министру, пишет газета, хорошо бы последовать своему собственному совету и придерживаться письма, которое им уже написано, пишет «Нью-Йорк Таймс» в редакционной статье. Андрей.
Алан, есть ли интересные статьи, касающиеся России?
Да, в газете «Вашингтон-Пост» напечатана статья о проблемах российского «Газпрома». Ее автор – исследователь энергетической программы Стэнфордского университета Надежда Виктор. Автор, отталкиваясь от факта наблюдаемого сейчас повышения цены на природный газ, поставляемый «Газпромом», утверждает, что на самом деле эти действия не носят политического характера. Дело в том, пишет Надежда Виктор, что «Газпром» испытывает серьезные проблемы, вызванные неэффективным управлением и спадом производства газа. Около 80% разведанных запасов российского газа размещены в Западной Сибири. С начала 70-х годов темпы разведки новых месторождений падают. Снижаются объемы добычи на основных гигантских месторождениях. Нужны огромные инвестиции, а новое производство окажется дорогим и сложным. Требуются новые транспортные системы. Большинство месторождений удалены от плотно населенных районов и расположены в регионах с исключительно жесткими природными условиями. Для разведки новых запасов «Газпрома» нет капитала и технологий. Государственный концерн глубоко погряз в долгах. А между тем у России ряд долгосрочных контрактов на поставки газа за рубеж. Аналитики игнорируют возможность дефицита российских поставок газа, ведь запасы огромны, а западные инвесторы, пусть осторожно, но создают совместные с «Газпромом» предприятия. Однако это все дело долгосрочной перспективы, а кризис поставок между тем надвигается уже сейчас. И если в 2008 году, году президентских выборов, будет очень холодная зима, то перед «Газпромом» может стать политически неприятный выбор – перекрыть газ внутренним потребителям, то есть избирателям, или западным партнерам, которые поставляют концерну твердую валюту, пишет в газете «Вашингтон-Пост» аналитик Стэнфордского университета Надежда Виктор. Андрей?
Ялан, у вас осталось время представить еще одну тему.
Это информация для тех, кто дружит с компьютером. Газета Wall Street Journal пишет: известно, что для массового пользователя компьютеров модели Macintosh фирмы Apple имеют огромные преимущества перед компьютерами Dell и Hewlett-Packard, работающими на операционной системе Windows. У Mac, как его любовно называют, более изящный дизайн, превосходная операционная система, намного лучше встроенное программное обеспечение и практически полный иммунитет против вирусов и шпионских программ. Однако потенциальные покупатели Macintosh, к сожалению, отмечают, что его модели несовместимы с рядом программ Windows. И вчера, пишет газета Wall Street Journal, компания Apple совершила поистине исторический шаг. Она выпустила новый бесплатный для потребителей софтвер под названием Bootcamp, который легко позволяет инсталлировать и использовать систему Windows на последние модели Macintosh, превращая их таким образом в подобие IBM-овских машин. Тогда, когда вам надо работать с системой Windows. Напоминаю, об этом пишет сегодняшняя Wall Street Journal. Андрей.
Действительно, очень любопытная информация. Спасибо, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил и представил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. В Москве 18:21. Вы слушаете радио «Свобода». В городе Ангарск Иркутской области активисты национал-большевистской партии ворвались сегодня в офис компании «Транснефть», протестуя против прокладки нефтепровода «Восточная Сибирь», «Тихий океан» вдоль берега озера Байкал. Задержанные трое активистов НБП были освобождены после уплаты штрафа, рассказывает мой коллега Юрий Багров.
Иркутские национал-большевики заблокировали цепью вход в ангарский филиал компании «Транснефть». Таким образом, они выражали протест по поводу строительства нефтепровода «Восточная Сибирь, Тихий океан». Прохожим нацболы раздавали листовки, а над козырьком здания растянули плакат «Байкал дороже нефти». В ближайшее время компания «Транснефть» намерена проложить нефтепровод в 800 метрах от озера Байкал. Специалисты говорят об экологической катастрофе. Прокомментировать сегодняшнюю акцию национал-большевиков я попросил лидера этой организации Эдуарда Лимонова.
Мы об этой проблеме трубопровода, проходящего в опасной близости от Байкала, узнали достаточно давно и включились в борьбу против проведения этого трубопровода. Но мы, как всегда, считаем, что те умеренные лозунги, пикеты, которыми пользуется такая обычная умеренная оппозиция, они в данном случае не подходят. Надо действовать более жесткими методами.
Правоохранительные органы задержали трех активистов, участвовавших в акции по захвату офиса «Транснефти». Жители Иркутской области уже не раз выходили на митинги, устраивали пикеты. Ими собрано более 50 тысяч подписей под обращением к президенту Владимиру Путину о прекращении строительства нефтепровода. Реакция от федеральных властей пока не последовала, продолжает Эдуард Лимонов.
Это на самом деле наши методы, единственные, доступные нам. Мы не можем с паркета Государственной Думы заявить об этом, не можем предложить законопроект, но можем вот бороться такими методами.
Говорил Эдуард Лимонов. Руководство «Транснефти» назвало произошедшее в Ангарске хулиганской выходкой, говорит вице-президент компании Сергей Григорьев.
Это была некая, как мы расцениваем, хулиганская выходка, когда три человека забрались на козырек подъезда здания, и там развесили плакаты. Покричали, пошумели, их сняли, милиция увезла. Ситуация напряженная, ее нагнетают. Нагнетают ее, скорее всего, искусственно.
Координатор байкальской программы Greenpeace России Роман Важенков считает, что для спасения уникальной экосистемы озера Байкал методы, используемые нацболами, вполне приемлемы.
Насколько эти методы успешны, всегда показывает время. Но, как правило, к таким методам приходится прибегать тогда, когда другие способы уже оказываются недейственными.
Говорил Роман Важенков, координатор байкальской программы Greenpeace России. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В середине апреля в Москве пройдет форум «Охрана здоровья детей в России», одной из центральных тем которого будет, как ожидается, проблема так называемой гиперактивности у детей. Тот факт, что диагноз гиперактивность ставится в последнее время все чаще, многие врачи и даже правозащитники и юристы связывают с желанием недобросовестных докторов прописывать дорогие психотропные средства, без которых потом пациенты уже не могут обойтись. Моя коллега Татьяна Волович побеседовала на эту тему с психологом Владимиром Панферовым.
Владимир, как вы относитесь к такому диагнозу, как синдром дефицита внимания с гиперактивностью?
Ну, я отношусь резко отрицательно к такому диагнозу, потому что я считаю, что его в принципе не может быть. Диагноз – это болезнь. В общем-то, сами психиатры говорят, что вот у него есть такие-то проявления, но это не доказано еще, это еще не проверено, это в стадии разработки. То есть, фактически, они собираются лечить несуществующую болезнь, то есть, и собираются проводить очень-очень большой форум. Я считаю, что это просто кому-то выгодно. Кто-то на этом зарабатывает очень большие деньги, и поэтому это просто недобросовестность и, я не знаю, антигражданская позиция.
Приходилось ли вам в своей практике сталкиваться с постановкой такого диагноза?
Я с 91 по 92 год работал в элитной школе, школа с английским уклоном, и туда было огромное количество желающих, и меня как психолога выставляли некоторым барьером. Тогда не было такого диагноза, по крайней мере, у нас в России. И, честно говоря, очень смущался перед родителями и, в общем-то, как бы старался как можно мягче объяснить им, что там действительно мест мало. 40 человек принимали, а туда до 130 детей приводили на прием. Но я знаю, что мои коллеги, в общем-то, достаточно жесткие ярлыки навешивали, и это просто подавляло людей. То есть они как бы уходили, и сами родители, и сами дети с навешанным ярлыком, что вот он как бы непригодный или еще какой-то. Я знаю из опыта, что собирались, например, комиссии, когда ребенок слишком хулиганил в школе, там иногда стекло разобьет или еще что-то там кого-то за косичку дернет достаточно сильно. Собирали медико-педагогическую комиссию, там присутствовал врач, там присутствовал психолог, социальный работник, ну, в общем, по-разному бывало. Ну, обычно бывает 3-4-5 человек. И дяди, тети такие большие, взрослые, серьезные, перед ними выводили этого ребенка. Конечно, он очень смущался, вел себя как-то неадекватно, ему, конечно, приписывали этот диагноз.
То есть это становится таким механизмом избавления от неугодных детей, а потом людей?
Да. По результатам оценки этот диагноз наблюдается у 3-7% детей. Интересно было бы посмотреть сами исследования, документы, протоколы этого исследования, этого наблюдения. Потому что я считаю, что их значительно больше таких детей. И я думаю, что это веяние времени, веяние вот того, скажем, информационного времени, когда родителям просто некогда следить за своими детьми. Я сейчас в меньшей степени работаю с детьми, я сейчас работаю с предпринимателями и владельцами бизнеса. Они все в детстве были такими. Потому что это лидерские качества, то есть это проявление яркой индивидуальности, которое потом дает лидера. Вот и поэтому к этим детям нужно, особенно к тем, кто наиболее активен, нужно, так сказать, особое внимание. Когда я первый раз услышал этот термин, я думал, что дефицит внимания к детям. А потом я, когда начал читать внимательно, оказывается, у них дефицит внимания, у самих детей. То есть у них недостаточно внимания, чтобы сосредотачиваться, еще что-то такое. Почему это происходит? Я это наблюдаю сплошь и рядом. А мои клиенты меня спрашивают, а что мне делать с моим сыном? Я говорю, а что с вашим сыном не так? И она мне описывает, и я смотрю, то же самое. Я говорю, хорошо, а сколько вы внимания уделяете своему сыну? Сколько у вас времени есть для того, чтобы с ним пообщаться? Говорит, практически нет. Я говорю, чего вы хотите? Вы учите отсутствию внимания. Дети учатся не тому, чего мы их говорим, или что-то мы им пытаемся вот объяснить. Они учатся на своих наблюдениях.
Как раз вот это нравственное поведение взрослых и порождает эту ситуацию.
Да. У людей стало меньше времени, им нужно выживать. И самый, на их взгляд, простой способ – это дать ребенку таблетку, чтобы он не дергал тебя. Успокоился, вот он под действием этого наркотика ходит сонный и тебя не беспокоит.
Вот. Может ли вот это привести в дальнейшем к тому, что ребенок будет употреблять наркотики в подростковом?
Может. Более того, когда они употребляют вот эти психотропные вещества, которые им прописывают психиатры, они начинают себя чувствовать не очень хорошо. И они привыкают к этому. И когда они в средствах массовой информации слышат, что это плохо, они от этого начинают отказываться. С ними происходят ломки, и они вынуждены это делать снова. А во время ломки они как раз и ведут себя неадекватно.
То есть это такая проблема, которую нужно держать под контролем?
Безусловно. Сейчас идет как раз развитие вот таких институтов, которые будут этим заниматься.
Спасибо, Владимир. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с психологом Владимиром Панферовым.
Вопросы господину Панферову задавала моя коллега Татьяна Волович. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, это российский час с Мариной Тимашевой. Как всегда, по четвергам слушайте в 21 час по московскому времени. Сейчас в Москве 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян. Симоновский суд Москвы в четверг дал согласие на привлечение Алексаняна к уголовной ответственности по обвинению в хищениях и отмывании денег. Прокуратура Петербурга обжаловала в Верховном суде России приговор по делу об убийстве таджикской девочки. Городской суд Петербурга ранее приговорил 7 молодых людей, проходивших по делу об убийстве, к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5,5 лет, признав их виновными в хулиганстве. Дела об особо тяжких преступлениях, совершенных военнослужащими в Чечне до введения в республике в 2007 году суда присяжных, должны рассматриваться военными судами без участия присяжных заседателей. К этому выводу пришел Конституционный суд России, рассмотрев запрос президента Чечни Аллы Алханова, поданный в связи с так называемым делом Ульмана. В Москве по обвинению в мошенничестве задержан глава секты Григорий Гробовой, который стал широко известен, когда пообещал воскресить детей, погибших при теракте в Беслане. Европейский парламент призывает правительство стран ЕС не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Парламент считает необходимым запретить въезд в страны ЕС официальным белорусским лицам, причастным к нарушениям прав человека, а также заморозить принадлежащие им счета. Партия регионов Виктора Януковича, получившая большинство голосов на недавних парламентских выборах, не войдет в правительственную коалицию. «Наша Украина», партия главы государства Виктора Ющенко, поддержала идею создания коалиции с блоком Юлии Тимошенко и социалистической партии Александра Мороза. Президент Израиля Моше Кацаф официально поручил Эхуду Ольмерту сформировать новое правительство. Возглавляемая Ольмертом центристская партия Кадима одержала победу на парламентских выборах 28 марта. Израильская полиция ненадолго задержала сегодня нового палестинского министра, члена организации «Хамас» Халеда Абу Араф. Он был задержан вместе с телохранителем в пригороде Иерусалима, где собирался открыть свое представительство. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 6 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
Сын знаменитого Петра Столыпина, Аркадий Петрович, прожил в эмиграции долгую жизнь. На волнах «Радио Свобода» он делился своими воспоминаниями о революции. Вот страница, посвященная монархисту Александру Ивановичу Гучкову. 6 апреля 83 года.
И вот в один прекрасный вечер Александр Иванович неожиданно заявился к нам. Было это в мае 1917 года. От него веяло каким-то напускным оптимизмом, каким-то подчеркнутым самодовольством. Это почувствовалось с первых же его слов. «Вы беспокоитесь о государе? Ну, зачем же так? Он прекрасно себя чувствует». Дальнейшее повествование было уже лишено прикрас. Кратко, но с какой-то вызывающей бравурностью упомянул Гучков о заговоре некоторых кадетов и октябристов, послужившим, по его словам, первым толчком к февральским событиям. Гордился своим соучастием в этом деле. Затем тягостное повествование об отречении царя. Отрекаясь, Николай II думал, что его место на престоле займет его брат, великий князь Михаил Александрович. На такой исход рассчитывал Гучков, однако ничем не заручившись. На меня, мальчугана, все это произвело тягостное впечатление. Оно еще усилилось бы, если бы мы знали о деятельности Гучкова на посту военного министра. Теперь об этом можно судить на основании недавно напечатанного в журнале «Грани» письма генерала Алексеева, главе Временного правительства князю Львову от 10 июля 1917 года. В этом письме бывший верховный главнокомандующий пишет, я цитирую, «Гучков приказ за приказом отнимал власть у начальников, уничтожал устои, на которых всегда покоились, покоятся и будут покоиться во всем мире способности армии к борьбе. Но сам Гучков начал понимать, что дело плохо. Он, положив прочное начало разложению армии, ушел с поста военного министра». Конец цитаты. В эмиграции монархические круги его чуждались, считали его одним из виновников нашей национальной катастрофы. Да и сам он не очень-то был гораздо показываться публично. Особенно после того, как во дворе нашего Парижского собора одна решительная дама избила его зонтиком. Это был деятельный, талантливый, но недальновидный человек. Типичный интеллигент дореволюционного времени. Храбрый, любивший драться на дуэли. Поехавший в Африку сражаться против англичан на стороне буров, он оказался беспомощным, когда сам добрался до власти и когда под его ногами раскрылась бездна.
Воспоминания Аркадия Столыпина об Александре Гучкове. В эмиграции Гучков прожил до 1936 года. Радио «Свобода». 6 апреля 1983 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Программу «Время свободы» продолжит панорама высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Sony объявила о начале продаж устройства для чтения электронных книг Sony Reader. Устройство будет стоить от 300 до 400 долларов. Тексты, доступные для загрузки, будут размещены в онлайновом магазине Sony Connect. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
В настоящий момент торговля электронными книгами идет в интернете довольно вяло, но есть и обнадеживающие примеры. В основном это касается продажи электронных учебников. Более чем в сотне американских университетов студенты покупают электронные учебники, которые стоят в 3-4 раза дешевле, чем бумажные. По оценкам издателей, каждый третий американский студент имеет ноутбук, и на нем установлен полный комплект электронных учебников.
Новости коротко. На конференции в Бостоне Николас Неграпонте рассказал о будущем ноутбука за $100, который разрабатывается в рамках проекта «Ноутбук каждому ребенку». Первые ноутбуки будут выпущены в конце текущего или начале следующего года. Первоначально цена устройства составит $135. К 2008 году цену ноутбуков планируют снизить до $100, а к 2010 году довести до $50. В течение следующего года в Аргентине, Бразилии, Индии и Китай планируется распространить от 5 до 10 миллионов ноутбуков. Согласно исследованию компании Ipsos, темпы роста числа пользователей сети впервые замедлились. Если в 2004 году количество пользователей увеличилось на 20%, то в 2005 году интернет вырос только на 5%. Как считают специалисты компании, в текущем году рост интернета также составит 5%. Наибольший процент пользователей интернета на сегодняшний день в Японии. В этой стране сетью пользуются 9 человек из 10. Антивирусная компания Symantec профинансировала исследование, посвященное развертыванию корпоративных систем, основанных на беспроводном и удаленном доступе. Согласно опросу руководителей 240 крупнейших компаний, более 60% опасаются разворачивать компьютерные системы, основанные на беспроводном доступе, поскольку не уверены в их безопасности. 82% убеждены, что опасность вирусных атак в беспроводных сетях выше, чем в сетях, основанных на фиксированной связи.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Московское время 18:38. Завтра в Театре Моссовета состоится премьера спектакля «Предбанник» по пьесе Сергея Юрского в его же режиссуре и с ним же в главной роли. На генеральной репетиции спектакля побывала Марина Тимашева.
Можно сказать, что Сергей Юрский наследует традиции театра абсурда, но не станем отпугивать зрителя. Абсурд в этом спектакле совершенно понятный, свой, родимый, российский. Поначалу он составлен двумя несмешивающимися потоками – кулуарными переговорами политтехнологов и их выдвиженцев и своего рода интермедиями – разговорами актеров в курилке. Одни ищут новых способов воздействия на электорат, другие сетуют на невнимание публики к хорошей литературе и театру. Чем больше одним удается воздействовать, тем больше глупеют другие. Во втором акте два потока соединяются в один. Оказывается, что актеры играют этих самых политтехнологов, причем на театральной сцене, но для телекамеры снимается сериал. Телевидение становится единственным местом, где театр и политика могут хоть как-то сосуществовать. Сам Сергей Юрский играет политтехнолога прежней формации и старого актера, то есть людей, которые умеют манипулировать электоратом и зрителями. В роли кандидата в президенты Александр Филипенко. Очень хороши все участники спектакля. Они обладают редким вкусом к эксцентрической, гротескной игре. Вообще все начинается очень смешно. Отдельные реплики пьесы просто рискуют обратиться крылатыми фразами. Но абсурд или бред, назовите как хотите, постепенно сгущаются. Мерзейшая пиар-компания, дикая псевдонаучная терминология, повальное увлечение восточными мистическими практиками, люди, превратившиеся в жалкие пародии на самих себя. В спектакле почти нет декораций, разве что стол да кресло да фотография на стене. На ней сперва Станиславский, затем Филипенко или партийный лидер, затем какая-то гнусная перекошенная физиономия, физиономия нашего общего конформизма. Конечно, название пьесы «Предбанник» тоже не следует понимать исключительно как обозначение места действия.
Да, будет баня. Мы уже в предбаннике. Будет баня. И парить будут не вениками, а ветками, а потом палками, а потом ремнями до крови. Будет баня. Ох, будет.
Эта реплика персонажа кажется прямым личным высказыванием самого Сергея Юрского. И я переспрашиваю у него, таково ли его сегодняшнее мироощущение.
Таково. В процессе этих 40 репетиций, которые были, разумеется, не каждый день, ощущение нужности говорить это у меня увеличивалось. К сожалению, может быть, но это так.
Идите в театр, смотрите спектакль, смейтесь и постарайтесь не верить в мрачное пророчество Сергея Юрского. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет Александр Гостев.
Цена вопроса в начинающейся кампании по выборам в Госдуму в 2007 году чрезвычайно высока, а уровень публичной политики и открытой конкуренции будет низким. Одна из интриг этой избирательной кампании – сумеют ли российские либералы преодолеть традиционные противоречия и объединиться в единую партию или выставить общий список. Таким текстом предваряется опубликованное сегодня на сайте Polit.ru интервью с лидером партии СПС Никитой Белых. Вот несколько отрывков.
Стажером с испытательным сроком я себя не ощущал. Считаю, что лидер политической партии – это должность, на которой испытательный срок и стажерство просто невозможны. Мне нужно было приобрести некоторую публичность, необходимую для федерального политика. Считаю, что с этой задачей я справился. На протяжении многих лет демократы, к большому моему сожалению, занимались только тем, что боролись друг с другом. Они упустили момент, когда внутривидовая борьба стала значительно менее важной, чем межвидовая, поскольку внешняя ситуация складывалась так, что демократическая оппозиция в какой-то момент просто перестала существовать в публичной политике. По поводу возможного формата объединения демократических сил, что лучше, единая политическая партия или разные партии с единым списком? И в «Яблоке», и в СПС есть сторонники обеих концепций. Однако общий партийный список может быть сформирован только перед выборами. Последний вариант будет означать, что до выборов мы будем конкурировать друг с другом, вести некую диверсионно-подрывную деятельность в интересах своих партий. К сожалению, это объективная реальность. Именно поэтому я высказываюсь за создание объединенной партии. Мы считаем, что либеральная идеология не может восприниматься большинством населения как своя. Наша задача – консолидировать меньшинство, которое осознанно разделяет либеральную идеологию, убедить его в том, что мы та политическая сила, которая представляет его интересы, и побудить перейти на избирательные участки. Наши взгляды разделяют вряд ли более четверти жителей России, но если нам удастся их консолидировать и привести на избирательные участки, это будет той победой, которая позволит нам при прохождении в Государственную Думу работать над увеличением числа своих сторонников.
Главный редактор сайта «Политру» Виталий Лейбин считает, однако, что, несмотря на многие интересные замечания, высказанные Никитой Белых во время беседы, лидер СПС так и не смог дать четкого ответа на ряд самых важных вопросов.
Да, в данном интервью есть много чего интересного, но как раз интриги и политической позиции там нету, потому что задача консолидировать меньшинство – это технологический язык, в сущности. Для политика нужно сказать сначала «зачем?». А ответ, состоящий в том, что у нас будут либеральные или латентные либеральные избиратели, вообще-то не удовлетворительно. Потому что ответ чрезвычайно абстрактный, а вопрос, который стоит перед страной, совершенно конкретный. Вопрос ровно в том, будет ли у них, у нас, в этом фланге, настоящее предложение для всей страны, а не только для своих, тех, кто говорит на своем языке. И будет ли это предложение достаточно ясным и понятным, при этом таким, с которого бы следовало, что именно эта сила обладает компетенцией, знаниями и ответами на те вопросы, которые объективно стоят перед Россией, но на которые, собственно, действующая административная структура ответить не может. О несделанных реформах, о позиции России в новой, более сложной мировой обстановке, конкуренции, об армии, здравоохранении, науке. Всей этой сфере недореформированных отраслей.
Мнение главного редактора сайта «Полит.ру» Виталия Лейбина. Русский политический интернет, Александр Гостев.
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан исполнительный вице-президент компании «ЮКОС» Василий Алексанян. Прокуратура Петербурга обжаловала в Верховном суде России приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. В Москве по обвинению в мошенничестве задержан Григорий Гробовой, который стал широко известен, когда пообещал воскресить детей, погибших при теракте в Беслане. Европейский парламент призвал правительство стран ЕС не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Партия регионов Виктора Януковича, получившая большинство голосов на недавних парламентских выборах, не войдет, судя по всему, в правительственную коалицию. Президент Израиля Моше Кацав официально поручил лидеру партии Кадима Эхуду Ольмерту сформировать новое правительство страны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит «Экономическая панорама». Ее ведет Иван Трифилов.
Правительство России одобрило предложение Министерства информационных технологий и связи о разработке первоочередных мер по развитию инфраструктуры связи в стране. Они предусматривают, в частности, конверсию радиочастотного спектра для использования в гражданских целях, развитие цифрового телевидения, модернизацию программы развития спутниковой связи, развитие национальной системы навигационного обеспечения и разработку концепции развития почтовой связи в России, говорит первый вице-премьер Дмитрий Медведев.
Инфраструктура связи является, безусловно, одним из важнейших ресурсов социально-экономического развития страны, а степень доступности информационно-коммуникационных услуг во многом определяет и уровень, и качество жизни людей. Поэтому к этим вопросам привлечено внимание не только у нас, во всем мире, и спектр современных информационно-коммуникационных услуг постоянно растет.
Министерство информационных технологий и связи России предлагает завершить переход на цифровую технологию телевещания к 2015 году. Как сообщил министр Леонид Рейман, реализация этого проекта позволит расширить телевизионное вещание на всю территорию страны, а также увеличить количество принимаемых телепрограмм. Сейчас, по словам Леонида Реймана, примерно 65% населения страны не могут принимать более 4 каналов, а около 1 миллиона 700 тысяч человек вообще не имеют возможности смотреть ни один из них.
На базе одного аналогового канала можно уже сегодня создать как минимум 4 цифровых, а в дальнейшем это количество будет увеличиваться. Качество несоизмеримо выше цифровых каналов. Возможно, интерактивность у этих каналов. И поэтому, конечно, с точки зрения развития информационных технологий, построения информационного общества, развития цифрового телевидения, оно ключевым вопросом является.
Объем неурегулированной задолженности по кредитам, предоставленной государством российским предприятиям, составляет сейчас около 10 миллиардов долларов, сообщил глава Государственного внешэкономбанка Владимир Дмитриев. Это, по его словам, фактически безнадежно просроченные кредиты, которые предоставлялись через бюджетную систему в 90-е годы прошлого века. Правительство России установит 20% квоту для иностранных банков в капитале банковского сектора страны, которая будет действовать до 2010 года. В дальнейшем, по словам министра финансов Алексея Кудрина, квоту присутствия иностранного банковского капитала в России предполагается повысить до 30%. В 2005 году доля иностранного капитала в банковском секторе страны составила 11% против 8% в 2004. По мнению вице-премьера Александра Жукова, уже сейчас этот показатель можно увеличить до 15-17%. Укрепление государственного контроля над российской экономикой может ограничить развитие частного сектора и затормозить рыночные реформы, необходимые для устойчивого развития страны, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's за первый квартал 2006 года. По мнению экспертов агентства Moody's, сейчас есть все основания полагать, что правительство стремится увеличивать влияние на важнейшие сырьевые отрасли и на глобальные рынки сырья. С ними согласен и научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
А какую политику проводит государство? Ведь официально в программе среднесрочной записано продолжение приватизации, укрепление частного сектора и так далее и тому подобное. С другой стороны, никто нигде не прокламирует. Только мы слышали одно, что нефтяной сектор, вообще сектор природных ресурсов, стратегические отрасли, они должны быть под контролем государства. Возникает вопрос, а зачем? Что это дает?
Министерство транспорта России намерено подать заявку на получение средств из Государственного инвестиционного фонда для финансирования проекта строительства участка скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург, сообщил заместитель министра Александр Мишарин. Кроме того, по его словам, специалисты министерства уже отобрали несколько других проектов, которые можно было бы реализовать с применением принципов частно-государственного партнерства, говорит министр транспорта Игорь Левитин.
Самое узкое место сегодня – это Московская область. По сути, если мы развяжем те пробки, которые зарождаются уже на выходе из Москвы и на входе в Московской области, мы сможем добиться снижения перегрузки, которая сегодня выше норматива в 1,5 раза. Поэтому мы решили сделать еще одно кольцо вокруг Москвы на расстоянии примерно 30 километров от Московской кольцевой дороги и сделать ее в платном варианте.
Японская автомобильная компания Nissan приняла решение о строительстве в России сборочного завода, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас, по его словам, Nissan рассматривает 3 возможные площадки для размещения предприятия, в том числе в Санкт-Петербурге. В настоящее время в Ленинградской области собственные заводы уже имеют американская компания Ford, а также европейский производитель грузовиков Scania. В 2005 году строительство завода под Санкт-Петербургом начала японская компания Toyota. Норвежский производитель пищевых продуктов концерн Orkla подписал соглашение о покупке более 75% акций кондитерской фабрики имени Крупской в Санкт-Петербурге, ведущего производителя этой продукции в северо-западном регионе страны. Сумма сделки не разглашается. В 2005 году концерн Orkla приобрел российскую компанию по производству шоколадной продукции и кондитерских изделий «Сладко», располагающую фабриками в Екатеринбурге и Ульяновске. Курс доллара на сегодня 27 рублей 56 копеек, на завтра 27,53. Евро сегодня стоит 33 рубля 82 копейки, курс на пятницу 33,85. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трифилов. И в завершении часа рубрика «Истории Запада и Востока». Известный немецкий журналист, издатель газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung» Франц Ширмахер недавно выпустил новую книгу, мгновенно ставшую абсолютным бестселлером. Это всего лишь его второе произведение, и второй раз он попадает, что называется, в нерв общества. Первая книга под названием «Заговор Мафусаила» была посвящена стремительно приближающемуся будущему, в котором большинство людей будут старше 65 лет, а новой книге Ширмахера рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Книга называется «Минимум». Ширмахер пишет о коллапсе современной семьи, о падении ее значимости в иерархии ценностей современной цивилизации и о необходимости и путях реабилитации семейного института как об одном из важнейших условий выживания человечества. Автор начинает книгу с анализа двух историй. Первая разыгралась в 1846 году. Временный лагерь, где находились около сотни американских первопроходцев, двигавшихся на освоение Калифорнии, был завален снегом в горах Сьерра-Невада. Люди оказались отрезанными от мира на полгода. Пережили несколько месяцев блокады лишь 48 человек. Говорит Франк Ширмахер. Что же там произошло особенного? Любой подумает, да, погибли люди, но при катастрофах люди часто погибают, и закономерности здесь нет, погибнуть может любой, и кто именно, это выбор случая. Выясняется, однако, что перед нами не набор случайностей, а проявление некоторых закономерностей в условиях экзистенциального кризиса. Большинство выживших были членами семей. Голливуд приучил нас к образам героев, мужчин-одиночек. Они везде пробиваются и все преодолевают. Но в действительности оказалось все не так. Первыми умерли именно они, мужчины-одиночки. Вывод, который делает Франк Ширмахер, семья является машиной выживания. Вторая история – это история одного пожара в Англии в 1973 году. 3000 людей наслаждались приятным вечером в гигантском отеле «Саммерленд», не предполагая, что судьба многих из них – в руках двух мальчишек, которые нашли в заброшенном киоске рядом с отелем коробку спичек. Они закурили и, бросив непогашенную сигарету, ушли. Вскоре киоск был объят пламенем. Через 20 минут после начала пожара пламя перекинулось на отель. Погиб 51 человек, 148, находившихся в зоне пожара, выжили. В этом отеле отдыхали компании друзей и большие семьи. Когда начался пожар и паника, то семьи не поддались ей. Они были сразу же заняты поиском своих, детей прежде всего, но и всех других. Они искали своих, чтобы вместе найти выход и спасение. Этим они повышали риск для собственной жизни, но вели себя именно так. В сложившейся давно компаниях друзей своих не искал никто. Катастрофа сразу же превратила их в одиночек. В итоге потери в этой группе оказались существенно выше. Вывод Ширмахера. Семья – это единственная организация, в которой человек может рассчитывать на помощь и заботу в трудной ситуации. Ширмахер обращается к зеркалу нашей жизни, к телевидению. И с потрясением констатирует, что на немецких телеэкранах живет только одна нормальная семья – мультипликационные «Симпсоны». В популярном в Германии сериале «Хорошие времена, плохие времена», например, есть только одиночки, бездетные пары и пара, которая усыновила одного из героев. Суть жизни телегероев сводится к спонтанным влюбленностям, изменам и бесконечным обсуждениям и выяснениям отношений по этим поводам. У бравых героев полицейских сериалов, являющихся для зрителей типичными фигурами для идентификации, на одного примерного мужчину приходится по 0,29 ребенка. Герои сериалов интегрируются в сознание простых людей в круг собственных друзей, и переживания за судьбы придуманных телегероев становятся единственной темой их общения. Но телевидение Франк Ширмахер считает и наиболее подходящим инструментом, чтобы исправить ситуацию. Он говорит: если телевидение обладает такой властью над умами, то, может быть, удастся с его помощью достучаться до людей, рассказывая другие истории, напомнив о том, что существуют люди, которые делают что-то для других людей бескорыстно, не рассчитывая на вознаграждение. Это происходит в семьях, когда молодые родители заботятся о своих детях, а впоследствии и о родителях. Говоря о причинах кризиса семьи, автор называет одной из главных культ работы и карьеры и описывает классическую дилемму современного западного человека – работа или любовь. А суть жизни и смерти, по его словам, уже не заключается больше в том, чтобы уходить из этого мира, любя и прощаясь с любимыми. Не вернув уважение и привлекательность уникальной человеческой организации по имени «Семья», пишет Франк Ширмахер, «мы будем покидать жизнь, не родив и не воспитав детей, а вместо этого работая и прощаясь с работой».
Это был репортаж Юрия Векслера, который прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Расскажите о темах сегодня.
Добрый вечер. Андрей, Всемирный Русский Народный Собор в Москве завершил свою работу «Как соотносится православная религия и права человека». Размышления экспертов Радио Свобода на эту тему в открытии программы. Новое обвинение в адрес руководства компании ЮКОС. Хищение и отмывание денег. Есть ли здесь связь с политикой? Коалиционное соглашение о формировании правительства Украины. Кто станет премьер-министром республики? Газовая стратегия в политике Москвы. Насколько эффективно увязывать топливные нужды западноевропейских партнеров и политические требования России. Таковы главные темы эфира, а программа в эфире «Свободы» через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Оксана Крутоверцева, Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Сразу после этого выпуска передача «Время гостей». Ее тема «Всемирный русский народный собор». Участвуют публицисты Юрий Табак, Александр Штильмарк. Ведет программу Виталий Портников. Я же прощаюсь до завтра. Всего вам доброго.
Иран и Северная Корея не выполняют своих обязательств перед МАГАТЭ.
Мы сказали, мы на своем будем стоять, пока нам не выплатят полностью.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Активисты движения «Да» почтили память свободных российских средств массовой информации.
Александра выскочила на поле, в чем мать родила, с плакатом «Даешь инфраструктуру».
У нас нет телевидения, у нас орган пропаганды.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.